Здравствуйте, это канал 11Q и наша новая история. Мы с детства слышали фразу, что Петр I построил город на болотах. Нашему взору представляется пустынное болотистое место, где вдруг Петр своим личным сумасбродством решает возвести город. Многие, кстати, считают, что город он назвал в честь себя, но на самом деле нет, мы все понимаем, что назвал он Санкт-Петербург в честь святого Петра. Давайте поглядим, что до прихода Петра было на месте будущего прекрасного города на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Именно что в отрыве от Невы нельзя говорить об этом городе. Во-первых, с чего бы название такое? От озера Ладожского, которое прежде именовалось Нева-озеро. Именно из него река и проистекает. Значение слова Нева, скорее всего, новое. Даже в шведских источниках она зовется Ну, ровно с таким же значением. Нева и ее дельта постоянно меняла здешний ландшафт, то образуя новые острова, то меняя их размер, а то и вовсе скрывая. И жили здесь люди. Да, не пришел Петр I в неизведанный край, где не ступала нога человека, где только болото да жабы. Люди жили здесь еще с доисторических времен. В разливе, там, где некогда прятался Ильич, за 4000 лет до него была другая стоянка времен неолита. Не пугала их суровая допетербургская погода. Не в первобытное время, не гораздо позже, когда в десятых веках местные жители активно участвовали в мировой торговле. Арабские монеты тех эпох находят даже на Васильевском острове. Именно здесь народы Балтики встречались с народами Средней Азии, Ближнего Востока, а также Византии. Здесь проходил путь из варяг в греки, всем известный. Местные племена, воти, жоры, ємь, всегда жили рядом со славянскими племенами, а с 9 века и вовсе представляли единый народ новгородского княжества. Ведь не зря же именно здесь, на Неве, наш князь Александр Ярославич дал отпор шведам, посягавшим не на чьи-то еще земли, а на наши, на русские земли. Как жили будущие петербуржцы? В те давние новгородские времена территория нынешнего города относилась к Никольскому и Жорскому, а также Спасскому городенскому погосту Ореховского уезда, а он уже входил в состав Водской Пятины. Городов крупных, понятное дело, не было. Был город Орешек, основанный еще в 14 веке. Это нынешний Шлиссельбург. А к нему тогда уезд и относился. Помимо него существовал также рядок Клети, место компактного проживания торговых людей. Это ныне поселок Войскорово к юго-востоку от города, а также некий торговый поселок существовал в устье Невы. Жили люди в основном в деревнях. Помимо торговли занимались земледелием, скотоводством. Причем, несмотря на климатические условия, вполне успешно. Ведь сюда даже регулярно грабить приходили доблестные европейские отряды рыцарские. Разумеется, ловили рыбу, охотились. Леса богатые на дичь всегда были. Местные жители хорошо знали судоходство, и речное, и морское, поэтому развит был и судовой промысел. По вашему заказу, не только подходящую для местных вод суденышко сделают, но и за отдельную плату сопроводят из Балтийского моря в Ладогу, ну или обратно. На той территории, где в будущем вырастет Санкт-Петербург, в 1500 году проживало около 1500 человек. Основное население проживало на современном Петроградском острове, тогда он назывался Фомин-остров. Борьба русских со шведами за этот участок шла на протяжении веков. Еще с конца 11 века скандинавы стали претендовать на эти земли. Мы старались, держали. Это отдельная история, как мы теряли и вновь обретали эти земли. Стоит, наверное, в будущем поговорить и об этом. В начале 17 века, когда преодолевались тяжелые последствия смуты, которая недавно чуть не поглотила всю страну, в 1617 году первый из Романовых подписал со шведами Столбовский мирный договор, по которому мы теряли Невский регион. Шведы назвали его Ингерманландией. Кстати, почему так? Потому что в 11 веке женился князь Ярослав Мудрый на шведской принцессе Ингегерде. Так вот, в некоторых источниках говорится, что эта земля была передана Ярославом его жене как свадебный подарок. Лишь в некоторых шведских сагах говорится, что Ладога была приданым этой шведки. Так вот, это название Ингриен, Германландия, это все вот о неком сомнительном притязании шведов или финнов на эти земли. Хотя, даже если это и было приданым, а не свадебным подарком Ярослава, то даже и приданное никогда не возвращается назад, но то оно и приданное. Тем более, что брак благополучно случился, и Ярослав и Ингигерда, впоследствии ставшая нашей княжной Ириной и потом уже святой Анной, жили счастливо и долго. Поэтому даже если и потерял Михаил Романов земли, то внук его все равно исправит. Меньше века ждать тогда оставалось. Мы уже поговорили о более древних временах, поняли, что на протяжении веков на месте современного Санкт-Петербурга жили в дружбе и добрососедстве наши люди, которые включали в себя и русских, и водь, и вепсов, и ижору. Жили, торговали, занимались земледелием. Неоднократно шведы пытались присоединить к себе эти земли. Не соглашались наши князья, цари, препятствовали. А вот при первом из Романовых случилось подписать Столбовский мир. Это когда мы землю нашу прибалтийские отдали, чтобы вернуть, страшно сказать, Новгород, Старую Ладогу и прочие колыбели нашей государственности. Когда мы до этого говорили о том, что было на месте Санкт-Петербурга до его основания, многие наши читатели, как некое откровение, сообщали, что на месте Санкт-Петербурга же был на самом деле шведский город. Кто же будет спорить? В 1300 году они уже тут строили твердыню, названа она была тогда Ланскрона. И как пишет шведская хроника Эрика, прошли шведы с огнем и мечом по Ижоре и Водской земле. Но уже в 1301 году князь Андрей Александрович, сын Невского, собрал русских людей, карелов и язычников, так в летописи написано, и осадили крепость Ланскрону. Пишут, что русские вошли туда с рукопашным боем и не только выбили оттуда всех шведов, но и саму эту Ланскрону до основания разрушили, чтобы неповадно было. Во время смуты, когда нам и так не сладко было, вновь наши скандинавские партнеры пришли и заложили в устье реки Охты крепость Ньеншанс. Поэтому к Столбовскому договору тут уже вовсю сидели оккупанты. Историк, исследователь, краевед Наталья Столбова в своей работе пишет, что шведы разрешили уехать тогда только дворянам и горожанам, запретили уходить крестьянам и священникам, но и с нашей стороны хватало коллаборационистов, даже некоторые дворяне перешли на службу к шведскому королю. Вообще же наличие на этом месте шведского города никогда не было тайной. Как любят сейчас говорить сторонники теории заговора и любители почувствовать себя потомственными шведами. В 1885 году, например, издан в Петербурге труд Петрова, называется «История Санкт-Петербурга». Так вот, в этой книге вполне яствует описание местности, той, на которой сегодня стоит Санкт-Петербург, на тот момент, когда Петр пришел возвращать эти земли. Шведское поселение располагалось на правом берегу реки Нева, а река Охта отделяла укрепление от населенного города, расположенного на Большой Охте. Что же это за город? Была там, помимо крепости, лютеранская церковь, каменная с кладбищем, а вокруг были городские дома. На месте существующей ныне улицы Конторской в Санкт-Петербурге была тоже улица, одна из четырех бывших в том шведском городке. Севернее был госпитальный сад с деревянными постройками, и рядом с ним был военный госпиталь, единственный на все Остейские области и Финляндию. От города и Невы были отделены большой Выборгской дорогой. А там, где сад заканчивался, был возведен редут на случай прихода русских войск. Что еще было в городе? Была усадьба губернатора, за ней усадьба Одинцова и деревня Опока. А по левую сторону от Невы были деревни. Кандуя, Фроловщина, Полениха у въезда на Литейный мост. А на месте Смольного было Спасское село. Там был организован перевоз через реку. Судя по названиям деревень, можно и непрофессионалу понять, что существовали они задолго до того, как образовался тут Ньеншанс. Жили люди русские, православные, но древний Спасский храм стоявший еще с 15 века, не дожил до возвращения в Россию. В 1701 году его разрушили шведы для строительства очередного укрепления. В общем, как следует из данных истории, на протяжении 3 лет готовились шведы к тому, что сюда придут русские забирать назад свои земли. Они строили укрепления, редуты, валы с пушками, всячески баррикадировали. История взятия Ньяншанца требует отдельного детального описания. Не будем здесь говорить о ней наспех, перейдем сразу к тому, что 1 июля 1703 года вышла первая официальная бумага с отметкой из Санкт-Петербурга. Земля была шведской, между прочим, это важно помнить, менее 100 лет. Чем руководствуются современные сторонники некой Ингерманландии, а такие, уверяю вас, встречаются, до конца непонятно. Люди ностальгируют по временам, когда земля это была провинцией шведской короны, а негодяй Петр I пришел и основал здесь прекрасную столицу. Не приходит же в голову финнам называть себя русскими по причине того, что Финляндия некогда входила в состав России. А вот у нас почему-то тосковать по недолгому шведскому владычеству на этой земле весьма модно. Что же, каждому свое. Помню, как-то у нас в комментаторах был человек, который утверждал, что Исаакиевский собор на самом деле гораздо древнее, что он ровесник древнего Рима, а некие они потом все исказили и сказали, что построили его в 19 веке. Ну что же, у каждого есть свое мнение, есть право на это мнение, и так даже веселее. Спасибо за внимание, это канал 11Q, подписывайтесь, ставьте лайки,